Я постучала раз и другой, а потом вошла на свой страх и риск. Изнутри дом выглядел еще хуже, нежели снаружи. В помещениях для слуг царила грязь и паутина. Поражаясь все больше и больше, я несколько раз несмело окликнула воображаемого сторожа, когда глаз мой уловил какое-то движение в темном боковом коридоре. Нельзя сказать, чтобы я совсем уж не испугалась. Честно говоря, первым моим побуждением было потихоньку убраться во свояси. Постояв немного и умерив бешеный стук сердца, я решилась таки сделать один маленький шажок в сторону и заглянуть в проем одним глазом. Комната поварихи или горничной, или чья-то там комната носила следы небрежной уборки. На полу около кровати сидела, сжавшись в комок, маленькая лохматая девочка. Некоторое время я стояла в замешательстве. Если эта бродяжка, тайком проникшая в запертый дом, то что сулит мне встреча с более взрослыми ее собратьями, родителями, которые явно присутствуют неподалеку? Или это сторож жалился над девочкой и впустил ее тайком от хозяев? Девочка смотрела на меня круглыми, паническими, воспаленными глазами затравленного зверька. «Не бойся», — сказала я ласково, — «не бойся, я добрая, не надо бояться». Девочка со свистом втянула воздух и отползла глубже под кровать. Чтобы видеть ее, мне пришлось присесть. Она дернулась, вжимаясь в стену, быстро облизывая губы, и нечто в ее движениях показалось мне знакомым. Прежде чем догадаться, я успела покрыться потом. Девочка тихонько заскулила, как щенок. «Алана!» — сказала я, не веря себе. «Алана?» Она притихла, снова напрягшись. Глаза ее смотрели теперь угрюмо и зло. «Алана, девочка!» — прошептала я одними губами. «Что с тобой?» Она молчала. Я метнулась прочь. Я неслась сквозь захламленные коридоры, заглядывая в пустые пыльные комнаты. В кухне, пропахшей кислым, стоял на столе накрытый крышкой горшок с подгоревшей кашей. «Кто-то должен здесь быть», — бормотала я, сжимая кулаки. Воображение мое рисовало страшные, опровергающие друг друга картины. Маленькую Алану пленили и держат заложницей. Мертвая Тария, а она ведь умерла, иначе ребенок никогда бы не дошел до такого состояния. Злодей-сторож, безумец, похититель детей! Потом я остановилась. Тяжелые шаги, медленные, будто идущий тянет на плечах тяжелый мешок, хлопнула входная дверь. Ступая неслышно, как кошка, я ринулась следом. В маленькой комнатке для прислуги уже никого не было. Мысль об Алане подстегнула меня, не соображая, что делаю. Я подобрала валяющиеся в углу каминные щипцы. Если это чудовище посмеет тронуть девочку... В дверной проем било солнце, и на грязном полу лежала ясная светлая полоса. Высунув нос наружу, я зажмурилась, привыкая к дневному свету. Где-то за сараем хлюпала вода так, будто полощется в тазу недостиранное белье. Шлеп, шлеп. Льется вода, и снова влажная шлеп, шлеп. Я подкралась бесшумно. Круглая, сгорбленная спина загораживала собой жестяное корыто. Из-под красных распухших рук летели наземь мыльные брызги. Солнце прыгало, дробясь на вспененной воде, а пожилая женщина натужно и мерно возила тряпкой о стиральную доску. Шлеп, шлеп. Потом она вскрикнула и обернулась. Нянька, старая моя знакомая, постарела и вся как-то опухла. Глаза ее бесцветные и слезящиеся вдруг широко раскрылись. «А, ты, девонька!» Через секунду она рыдала у меня на груди, и, обомлевшая, я неуверенно гладила мягкую покатую спину. Алана не признавала никого. Глотая слезы, нянька жаловалась, что кормит девочку, как зверька, что ребенок неделями не мыт, что Алана вырывается из ее рук и кусает, как белка, а у нее, старой больной женщины, нету сил, чтобы силком засунуть ее в корыто. Алана слушала нянькины жалобы, сидя на полу возле двери, чтобы можно было в любой момент вскочить и убежать. Из-под лобья посверкивали угрюмые, настороженные глазки. О Тарии нянька говорила лишь шепотом, с каким-то сдавленным стоном. Нянька с детства боялась сумасшедших. Она до смерти боялась свою тронувшуюся умом госпожу и горько ее жалела, потому что госпожа Тария всегда была доброй и благородной госпожой. Светлое небо, уж лучше конец, чем такие муки. Самый мудрый разум и самое чистое сердце. И вот теперь не осталось ничего. Нет больше госпожи Тарии. Я слушала, и волосы шевелились у меня на голове. И выползала из памяти та сцена в библиотеке. Ее перекошенное гневом лицо и мой крик. «Я тварь! Я от своего сына не отрекалась!» «Баюкает его», — сказала нянька. «То баюкает, а то моет все. Я ей воды притащу, она и моется. Слышу, день моется, другой. Потом, девонька, я уж не могу больше. И ушла бы, да куда малышку-то? Она со мной не пойдет. А оставить их на час оставлю, в село только за хлебом. Возвращаюсь, сердце выскакивает. Как? А в город? Девонька, небо тебя послало. Привести бы господина Эггерта. Он-то умом не тронулся. Пусть дитё заберет хотя бы». Я молчала, ковыряя ложкой подгоревшую кашу. Эггерт. Его вина. Моя вина. Неужели я виновата и в этом? Луар. Пойди к ней, а я не могу. Вот выходит, Луар, как я выполнила твою просьбу. Алана за обе щеки уплетала ломоть черствого хлеба. Настороженно поглядывала на меня. Не захочу ли отобрать? «Господин Эггерт сейчас далеко», — сказала я медленно. «Но он придет. Обязательно». Нянька вздохнула, покачав головой, как бы говоря, «Поздно будет». Алана расправилась со своей коркой и теперь сидела, подобрав колени к подбородку. В какую-то секунду мне мучительно захотелось взять ее на руки, прижать к себе. Однако при первом же моем движении девочка подхватилась, готовая бежать. «Да», — устало кивнула нянька, — «бедное дитё. Уж лучше в приюте, чем так». «Что ты знаешь про приют?» — подумала я хмуро. Алана застыла в дверях, поглядывая на меня без приязни, однако с проблеском любопытства. «За что их покарали?» — прошептала нянька чуть слышно. «Только добро! Они только добро! Они... Такая любовь, девонька, и так наказать! Небо, светлое небо!» Нянька тяжело поднялась, покряхтела и взялась за дужку ведра с водой, желая поднять его и водрузить на печку. Ни слова не говоря, я приняла тяжелое ведро из ее рук. У большого костра сидели люди. Кто-то вставал и уходил в темноту, кто-то появлялся из ниоткуда. Малый костер был только для двоих. Только специально приставленный мальчишка время от времени подбрасывал хворост. Луар мимоходом подумал, что сова любит устраиваться удобно.
«Более нету», — говорил сова, щурясь на огонь. «Знаешь, погнило. Еще было два тайничка, так погнило бумаги».
«Бумаги дорого стоят», — холодно сообщил Луар. Сова удрученно посопел.
«Золотишко не гниет, а бумаги вот. Папаша твой того тоже за бумагами, за бумагами».
Он мечтательно прищурился. Разглядывая его свирепое лицо, Луар снова тщетно попытался представить сову юношу, почти мальчика преданного, обожающего слугу, да что там, раба. Луар опустил голову. На коленях его лежал свернутый серый плащ и небольшой просмоленный мешочек.
«Все думаю», — протянул сова. «Врешь ты, али не врешь?»
Эта ухмылка не раз, вероятно, вгоняла в пот и самых храбрых собеседников совы. Однако Луар смотрел бестрепетно и равнодушно.